Арит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня, в связи с 65-летием освобождения советской армии Освенцима, мы повторяем одну из передач из радиоцикла пятилетней давности «Цена победы». Итак, разница во времени. Цена победы. Она была оплачена страданиями и гибелью миллионов узников нацистских концлагерей, в том числе расположенного в Польше самого большого гитлеровского лагеря смерти Освенцим. До сих пор мы не знаем точного числа жертв Освенцима. Первый комендант лагеря Рудольф Гесс дал на Нюрнбергском процессе показания, что только газом «Циклон Б» в Освенциме было убито около 2,5 миллиона человек. Современные историки считают, что только одних евреев из занятых немцами стран Европы туда за 40-45 годы было свезено не меньше 1 100 000. А еще по меньшей мере 140 тысяч поляков, 20 тысяч цыган, более 10 тысяч советских военнопленных. И еще, и еще, и еще. С 1941-го Освенцим и 5 других лагерей в Польше стали функционировать как лагеря уничтожения. Людей убивали не только газом, их расстреливали, забивали, вешали, планомерно доводили до смерти непосильным каторжным трудом, голодом и чудовищными медицинскими опытами. По приблизительным оценкам, в лагере погибло около 4 миллионов человек. Замученные пытками, отравленные в газовых камерах, умершие от голода и в результате варварских медицинских экспериментов. Но сейчас о тех, кто выжил. С двумя из них беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Ему слово.
Житель Подмосковья Иосиф Апкович попал в Освенцим вместе со своей семьей в ноябре 1942 года, пройдя Гродненское гетто, где немцы за колючей проволокой держали около 30 тысяч евреев. Вся его родня, отец, мать, трое братьев и трое сестер погибли в газовой камере в первые дни пребывания в лагере. Он выжил чудом, не раз испытав на себе все издевательства гестаповцев. В Освенциме Иосиф Апкович оказался в 20-летнем возрасте. Сейчас ему 82.
Мимо нас, где мы там работали уже, за лагером где-то было километров 7, значит, прошла какая-то группа из женщин. Я не знаю, кто-то из женщин кинул кусочек хлеба. Все набросились на этот кусок хлеба. И в эту самую кучу и я попался. Я один еврей, остальные там все были разные национальности. И вот они мне выбрали, без всякого, стали избивать. И гестаповцы, и эсэсовцы, охрана. Прикладами, нагайками. Избивали так, что я уже не удержался на ногах и упал. Так капо стал мне ногами вот так на шее, так я лежал, он мне на шее вот так стал. Не хватило там какого-то миг. И он бы меня задушил. Но это было 7 километров от лагеря. А в лагере положено было, если мертвого, значит, на работу убивают, так отвечать никто не отвечает. Но висит и должен его в лагере. Его там надо считать. Значит, они считают живых и считают рядом мертвых. Если бы они меня убили, они должны были мне принести в лагерь. Значит, надо носилки сделать, и 4 человека должны нести. А 4 человека полумертвых, они же не могут все время носить. Значит, нужно меняться. Значит, они вот задержатся. Немцы уже считали, что они меня убили. И говорят этому капо, что оставь его, он до завтра не доживет. Я должен был уже до завтра не дожить. Но вот я сегодня с вами разговариваю.
76-летний Анатолий Ванукевич попал в Освенцим в 14-летнем возрасте, также пройдя через Гродненское гетто. Он потерял всю свою родню в лагере и может сегодня выступить в роли очевидца, пережившего ужасы фабрики смерти.
Приняли нас на работу, к работе не приступали. Гестаповцы с собаками начинают бить нас и кричат: «Швайны, швайны, где свинья?» А мы ремонтировали подсобные помещения мясокомбината. И накануне там украли полсвинья. Вывезли его. Как его вывезли, я этого ничего не знаю. Заключенные украли. Они учитывали полтушеви. Нас всех повели в политиче-абтальонг, политический отдел. Там был специальный станок, привязывали человека, включали мотор, человек двигался и били с двух сторон плетками. А плетки были, и внутри загнана стальная проволока. Мягкие места разрезали сразу. 25 штук давали, все, человек уже не выдерживал. Меня начали допрашивать на польском языке. Ты очень молодой, ты нам скажи правду, кто украл, мы тебя сразу выпустим на свободу и так далее. Я говорю, я сколько живу в этом концлагере, я еще ни мяса не видел, ни сала не видел. Они мне начали бить, я там кричал, штук 10 или 15 дали, потом вынесли на носилках всех нас и отправили в 11-й блок, то есть блок «Стена смерти». И там были одиночные камеры, там пытки были, там постоянно расстреливали вообще. После многих допросов один поляк, уже пожилой, уже дошел, он сознался, что это я сделал, все, его при нас расстреляли и нас потом отпустили.
Анатолий Янукович, будучи подростком, участвовал в работе лагерного подполья. Судьба его свела в Освенциме с будущим премьер-министром коммунистической Польши Юзефом Царанкевичем.
Меня называли там Стасиком, потому что я польский язык знал, русский знал, немножко немецкий знал. И после этого пришел ко мне Царанкевич Юзеф, похвалил, молодец, что не сознались, ничего. И он мне второй раз спас, из-под висеницы снял. Мы с этого завода, с мясокомбината, наши мастерские были недалеко, решили переправить в лагерь колбас, 3 батона. А я был самый худой, они мне засунули за пазуху, обвязали проволокой. Ничего даже не заметно. Надо было передать политическим подполью колбасу для спасения больных людей и так далее и тому подобное. А когда шли после работы на Апельпляц, через ворота Освенцима, там стояли, считали, во-первых, или собак, или кто-то продал, или что. И меня, бах, вытащили. Обнаружили эту колбасу. Там постоянно стояла висеница, потом станок, которым били узников. И поставили под висеницей, табуретку поставили, колбасу я держал и петли на шею. И так стоял 3 часа. В это время были большие цуганги, то есть большие привозы в крематории. Там же 5 крематориев работало в Освенциме. И ждали Рудольфа Гесса. Он сам принимал рапорт каждый день. Ведь в этом лагере Освенцим один, там было примерно 30 тысяч узников, средняя величина. Ну, ему докладывает Капа, наш начальник блока, что вот поймали одного с номером, вот колбасу. Он ко мне подошел, как начал бить плеткой. А кобура у него, пистолет всегда был открыт, на правой стороне носили. И он начал кричать на меня. Он немножко был пьян, потому что не успевала крематорию обрабатывать. Кроме рвов и крематории, он уже свою норму перевыполнил вообще. Он начал бить меня плеткой и начал кричать «Швайне, швайне!». Потом под конец говорит «Лаус, лаус, 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 лаус!». «Шнелле, абер, шнелле!». Блок нас напротив этого пляца был. И мое место еще пустовало. Но и все уже думали, все уже повесили. Я вернулся на свое место. Он не стал меня расстреливать. Он уже хватался. Сработал какой-то мозг. Или Царанкевич там сработал. Царанкевич был с очень хороших отношений с ними вообще. Он в политическом отделе имел вес, и там имел вес. Царанкевич тоже узник. Потом он стал премьером Польши. Они все смотрят, я вроде своими ногами пришел, елки.
Цена победы Освенцим. Разыскавший уцелевших российских узников Освенцима Мумин Шакиров продолжает свое повествование и беседу с ними.
Приближение советских войск заставило немцев начать эвакуацию узников. Часть заключенных были убиты на месте, других погнали пешком в Германию. Эти колонны получили название «маршей смерти». Иосиф Обкович один из тех, кто прошел весь этот путь и оказался на свободе лишь 5 мая 1945 года.
где-то 8 или 9 января 45 года начали говорить о том, что нас будут эвакуировать. Но я иду на работу, и как мы шли мимо этих крематорий, я вижу, что все крематории обложены дровами. За одну ночь. Значит, они собираются кого-то сжечь, а кого они будут сжигать нас. И весь этот разговор пошел по всему лагерю. Всегда держало 40 тысяч человек, наверное, или сколько там. И все говорили о том, что мы в крематорий не пойдем, а будем драться, будем защищаться. А как? Что? Ничего я не знаю. Это дошло до эсэсовцев, до руководства лагеря. И начали говорить о том, что нас будут эвакуировать. И 15 января нас переодевают, дают новые вот эти туфли деревянные. И нас из лагеря гонят по дороге Горного Слёнска, Польши, и ведут куда неизвестно, по снегу. И если кто-то отстал, сразу на месте расстреливает и все, кидает на сторону и лежит. Они половину людей уложили там, на дорогу. И нас пригнали потом к какому-то поезду, посадили нас в вагоны и привезли нас в Бухенвальд. И уже узники как-то там, видимо, тоже готовились вообще к восстанию. В Бухенвальде, когда я там был, еще жил Тельман там, в марте, наверное. Потом на транспорт послали меня в Ремсдорф. Это лагерь, был там нефтеперегонный завод, который американцы все бомбили, чтобы он не работал. И он был построен на глинистой почве. И многие бомбы попадали в эту глину, и они не развивались, а стояли прямо так в этой глине. И мы занимались вытаскивать вот эти бомбы и складывать их, а потом нас оттуда отвезли где-то в какую-то яму, и они подключались, чтобы взорвать вот эти бомбы. Так некоторые вместе с этими бомбами, конечно, взорвались. А потом из Ремсдорфа опять нас посадили в поезде и везли. Куда, мы не знаем. И по дороге, въезжая в какую-то станцию, бомбили американцы. Мы все разбежались, а потом нас опять собрали эсэсовцы, и нас пригнали там многим другим узникам, и опять бешком нас гнали через Чехословакию. Мы прошли Судеты, и ничего, а потом, когда мы зашли в Чехословакию, так чехи вечером пришли, активные такие, молодые люди. Сколько вас тут? И потом вечером привезли нам хлеб. А потом довели нас до города Лайтмерец. Концлагерь там был. Там нас держали несколько дней на улицу. И из Лайтмерица ночью как-то собрали нас и повели нас в Терезинштадт. Там был, значит, еврейское гетто под Красным Крестом. Гитлеровцы держали его. Это был самый конец апреля. Чехи подняли восстание в Праге. И наша Коневская армия, танковая часть, ночью бросились туда на помощь чехам. И мимо нас они проехали. Утром мы встали уже на свободе. 5 мая.
Но на этом испытания у Иосифа Обковича не закончились. После войны сталинская система многих узников концлагерей отправила в ГУЛАГ и на исправительные работы в шахты и рудники по всей стране. Иосиф Обкович попал в Донбасс.
Я считался как военнопленный. Ничего я не чувствовал, я просто должен молчать было все. Искали все этих самых полицеев, все такое искали. На меня так они конкретно ж не могли ничего такого. Но тем не менее, если будешь выступать, так посадят тебя так же, как все других. Концлагерь, что там это скажешь? Некоторые отношения такие другие. Ты же успел уже увидеть там немножко. А я тем более там. Я же в Польше жил до 39 года. Там же совсем другая жизнь была. Что если я скажу, что там было хорошо, так все, а здесь плохо. Даже сегодня сохраняется. Я никто. Только малолетние узники. Дети. Значит, почему дети? Дети, значит, не могли быть предателями, там, это самое, шпионами. А я, получается, что я, как военнопленный, мог все это быть. В Чехословакии, когда нас освободили, как узников других государств забрали. Значит, из Франции прилетели самолеты. Дали всем французским узникам по коробку конфет, посадили их в самолет и привезли домой. И они по сегодняшний день остались такими же люди, как были до. Из России привезли меня вместо домой, привезли меня на шахту.
Как бывшие узники Освенцима, Иосиф Обкович и Анатолий Ванукевич сегодня принимают участие в официальных торжествах, посвященных 60-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Собеседникам Мумина повезло, они уцелели. Залман Градовский, один из инициаторов октябрьского 44-го года восстания в Освенциме, был обречен. Он знал это, когда в сентябре 44-го писал на окровавленной бумаге свои адресованные нам послания. Их он затем запрятывал в куче человеческого пепла, который по приказу гитлеровцев должен был уничтожать. Во вторник я впервые прочел в эфир русский перевод одного из его писем, недавно найденный в России. По-английски этот текст фигурировал уже в материалах Нюрнбергского процесса. А в четверг британская газета «Индепендент» опубликовала еще один текст Градовского. О том, что представляют из себя эти тексты и их истории, я беседовал с сотрудником Фрайбургского университета, российским ученым Павлом Поляном.
Это некое описание того, что происходило, начиная еще с событий вот в Гродненском колбасинском гетто и до того, что происходило с ним и с другими восвенцами. Есть еще один документ, тоже найденный после войны, даже несколько раньше найденный документ, который ему принадлежит. Это не дневниковый, не биографическая запись, а вот некоторые общие его рассуждения на тему того, чему он был свидетелем. Это в переводе на русский «Посреди ада» называлось бы. Это довольно известный документ. Эти документы по-русски не публиковались никогда до сих пор. И вообще их издательская судьба тоже очень интересна. Только в 70-е годы они впервые увидели свет на идиш, потом на других языках. Один документ был найден польским крестьянином где-то между 45-м и 47-м годами и продан одному еврею, который жил в окрестностях Освенцима. Его фамилия была Вольнеман. И только в 77-м году этот Вольнеман смог напечатать на свои деньги, потому что все отказывались печатать этот документ. И речь идет в данном случае вот об этом документе «Посреди ада». В том числе в Израиле отказывались, потому что то, что описывал Градовский, и то, что было в действительности, не вполне соответствовало героическим представлениям, официальным представлениям Израиля, израильских историков о еврейском сопротивлении и так далее и тому подобное. А второй документ, вот тот, о котором мы говорим, он был найден вообще в такой консервной банке где-то между 54-м и 62-м годами. Было таких 8 в общей сложности найдено документов вот за это время, когда интенсивно эта территория разрабатывалась, готовилась под музей и так дальше. Одна из них с текстом на идише Салмана. Как это попало в Петербург, в военно-медицинский музей, я не знаю. Но вот именно эти две страницы я там обнаружил. И могу только сказать, что, собственно, это введение, предисловие к такому дневнику Градовского.
Ну и в заключение письмо Залмана Градовского, написанное 6 сентября 1944 года. За месяц до гибели в Освенциме автора. Письмо, адресованное всем нам. Я написал это, находясь в зондеркоманде. Я прибыл из колбасинского лагеря около Гродно. Я хотел оставить это, как и многие другие записки, на память для будущего мирного мира, чтобы он знал, что здесь происходило. Я закопал это в яму с пеплом, как в самое надежное место, где, наверное, будут вестись раскопки, чтобы найти следы миллионов погибших. Но в последнее время они начали заметать следы. И где только что был нагроможден пепел, они распорядились, чтобы его мелко размололи, вывезли к Висле и пустили по течению. Мы выкопали много ям. И теперь две такие открытые ямы находятся на территории первого-второго крематориев. Несколько ям еще полны пепла. Они это забыли или сами спрятали от высшего начальства, так как распоряжение было все следы замести как можно скорее, а они не выполнили приказ и это скрыли. Таким образом, есть еще две большие ямы пепла в первом-втором крематориях. И много пепла, сотен тысяч евреев, русских, поляков, засыпано и запахано на территории крематориев. В крематории третьем-четвертом тоже есть немного пепла. Там его сразу мололи и вывозили к Висле, потому что площадь была занята местами для сжигания. Книжка, как и другие, лежала в ямах и напиталась кровью, иногда не до конца сожженных костей и кусков мяса. Запах можно сразу узнать. Дорогой находчик, ищите везде, на каждом клочке площади. Лежат там закопаны десятки моих и других документов, которые бросят свет на все, что здесь происходило и случилось. Также зубов здесь много закопано. Это мы, рабочие команды, нарочно рассыпали, сколько только можно было по площади, чтобы мир нашел живые следы миллионов убитых. Мы сами не надеемся дожить до момента свободы. Несмотря на хорошее известие, которое прорывается и к нам, мы видим, что мир дает варварам возможность размашисто уничтожать и вырывать с корнем остатки еврейского народа. Создается впечатление, что союзные государства, победители, косвенно довольны нашей страшной участью. На наших глазах гибнут теперь десятки тысяч евреев из Чехии и Словакии. Евреи эти, наверное, могли бы достичь свободы, но там, где только опасность начинает угрожать варварам, там, откуда они вынуждены уходить, там они забирают с собой еще оставшихся и привозят их в Биркенау, Аушвиц или Штутов около Данцига. Это по сведениям от людей, которые оттуда прибывают к нам. Мы, зондеркоманда, уже давно хотели покончить с нашей страшной работой, понуждаемой ужасом смерти. Мы хотели сделать большое дело, но люди из лагеря, часть евреев, русских и поляков, всеми силами сдерживали нас и вынудили нас отложить срок восстания. День близок, может быть, сегодня или завтра. Я пишу эти строки в момент величайшей опасности и возбуждения. Пусть будущее на основании моих записок вынесет нам приговор, и пусть мир видит в них каплю, минимум того страшного, трагического света смерти, в котором мы жили. Залман Градовский, 6 сентября 1944 года. «Цена победы» – Освенцим. Над передачей работали Мумин Шакиров, Андрей Амочкин и Елена Воронцова. Авторы и ведущие цикла – Владимир Торц.
«Свобода в клубах». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».